«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В течение двух последних суток в Москве развиваются события, которые открывают, расчищают путь для проведения референдума по вопросу о возвращении на Лубянскую площадь монумента Феликсу Дзержинскому. Накануне Мосгордума одобрила один из вопросов, выдвинутых коммунистами, а сегодня Мосгоризбирком зарегистрировал их инициативную группу по проведению этого референдума. И о том, вернется ли на прежнее место монумент первому чекисту, мы сегодня поговорим с нашими гостями. Дмитрием Ивановичем Катаевым, бывшим депутатом Мосгордумы, членом городского политсовета партии РПР «Парнас». Добрый вечер. Александром Гнездиловым, театральным режиссером. Он член бюро партии «Яблоко» и зампред молодежной палаты при Мосгордуме.
Добрый вечер, Александр.
И у нас на прямой телефонной связи будет еще один оппонент. Дмитрий Иванович, как вам, в принципе, сама идея референдума? И вот одобряете ли вы всю ситуацию, которая сложилась вокруг возвращения, идеи возвращения памятника Дзержинского на Лубянку?
Ну, сама идея референдума, то есть в самом широком смысле референдум, конечно, институт необходимый и для Москвы абсолютно недостаточный. То есть ни одного настоящего референдума уж лет, наверное, с 91-го года, мне кажется, не было. Ну, может быть, я
что-то не помню. Да, у нас был референдум, по-моему, в 93-м году.
С тех самых пор, по-моему, ни одного не было референдума. Конечно, это необходимый институт, он прописан в Конституции, тут нет никаких вопросов, как говорится. Но я бы сразу сказал, что не любой вопрос можно решать референдумом. И другое дело, что там законодательство запрещает выносить на референдум вопросы о смене власти, досрочных выборах, обо всем, что касается бюджета, как ни странно, хотя, казалось бы, кому распоряжаться бюджету, как не избирателям. Вот. Ну, вот так. А есть вопросы, которые, я считаю, просто неэтично выносить на референдум. Вот, смотрите, у нас есть закон, запрещающий оскорблять религиозные чувства. Да. О нем противоречивые мнения существуют, но идея этого закона, мне кажется, в общем-то, здоровая. Что большинство ли, меньшинство ли, но их чувства оскорблять нельзя. Не обязательно религиозные. Я так считаю, не обязательно религиозные. Так вот, для меня будет оскорблением, если в Москве восстановят памятник Дзержинскому. Это символ, ну, последний сейчас, наверное, символ в Москве, такой спорный, террора, большевистского террора, который начался при Дзержинском и покатился, как лавина, и до сих пор, по сути дела, его отзвуки мы переживаем и пережить не можем.
Давайте тогда Александра спросим, как более молодое поколение. Мы-то с Дмитрием Ивановичем еще участвовали в событиях, когда свергали Железного Феликса.
Да, я был на этой площади.
Да, Александр родился за несколько лет до этого. Как вы считаете, можно ли, вот, например, условно говоря, восстанавливать Бастилию? Вот если бы французы сейчас взялись за поиск исторической справедливости и какие-нибудь монархисты, да, не бонапартисты, предложили бы восстановить Бастилию.
Любые вопросы, связанные с исторической памятью, это вещь действительно очень щекотливая, и тем более, когда речь идет о событиях, которые привели к гибели огромного количества людей, и до сих пор существуют и те, кто были репрессированы, и родственники погибших. И мы видим, как много людей приходит каждый год в конце октября к Соловецкому камню, чтобы прочитать имена погибших, в том числе и своих родственников. И поэтому вопрос о том, можно ли решать такие вещи, как постановка памятника убийце, через референдум, они достаточно спорны. Я специально, как молодое поколение, для которого это все история, выписал несколько цитат, которые определяют мое отношение к фигуре Дзержинского. ЧК не суд, ЧК защита революции, ЧК должна защищать революцию и побеждать врага, даже если меч ее при этом попадает случайно на головы невинных. Далее один из его помощников, Лацис, в журнале с характерным названием «Красный террор» 1 ноября 2018 года. Мы не ведем войны против отдельных лиц. Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите наследствий и доказательств того, что словом или делом тот или иной человек действовал против советской власти. Первый вопрос, который вы должны ему предложить, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определять судьбу обвиняемого. Я могу продолжать, у меня тут есть еще приказ о заложниках, которых брали и потом расстреливали в 18 году, и были такие прецеденты и дальше, но, по-моему, уже приведенного достаточно, чтобы понять. Мы говорим о памятнике убийцы. В этом смысле имело бы... Стоило бы обсудить, а почему сейчас этот вопрос возник, почему его поднимает КПРФ, по каким причинам? И по каким причинам совершенно неожиданно власть, которая отказывалась от любых референдумов, которая отказала совсем недавно Яблоку в проведении референдума по вопросу о плате за капитальный ремонт, которая отказала КПРФ в референдумах неоднократно, в том числе вот сейчас по образованию и здравоохранению, неожиданно при этом соглашается обсудить вопрос о Дзержинском. Какой в этом смысл и для чего это делается в сегодняшней России?
Можно я добавлю, да. в 2009 году, ну, я могу, пожалуй, себе позволить так сказать, мы с Сергеем Удальцовым инициировали референдум в Москве, пытались инициировать в Москве референдум. Кстати, Яблоко нас в Мосгордуме тогда поддержало. И вопросы были о восстановлении выборов мэра, они их тогда отменили как да. раз, и их не было тогда. О правах местного самоуправления, ну, еще о чем-то, я сейчас точно не помню, достаточно важном, о земле, кажется, московской. Ни один из этих вопросов не прошел в Мосгордуме, хотя уж с выборами мэра, казалось бы, мы там все... Мы просили тогда вопрос сформулировать не так, что вот надо вы избирать или не надо избирать мэра, а чтобы Мосгордума вышла с инициативой Госдуму о выборах, о восстановлении выборов мэра. Ничего не разрешили.
Дмитрий Иванович, у нас вот вышел на связь с нами Андрей Евгеньевич Клычков, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме. Андрей Евгеньевич, добрый вечер.
Добрый вечер, Дмитрий Иванович.
Да, Дмитрий Иванович, у нас еще здесь Александр Гнездилов, активист партии «Яблоко». Как вы считаете своей победой вот то, что зарегистрировали инициативную группу по проведению референдума о восстановлении монумента Дзержинскому?
Ну, все очень относительно. С другой стороны, безусловно, я считаю победы неким завершением того пути, который мы проходили последние 5 лет. Я напомню, что последние 5 лет мы пытались, в том числе через судебные инстанции, заставить Мосгорсберком принять соответствующее закон решение о передаче документов в Мосгордуму по референдуму. Мы в данном случае уже итоговое решение Мосгордумы, сегодняшнее решение Мосгордуркома, некий такой юридический прецедент по референдуму, который инициирован не властью, а общественными, оппозиционными силами, чего долгое время не было. Поэтому с какой-то стороны, безусловно, это победа. С другой стороны, я вряд ли могу назвать победой сам факт регистрации инициативной группы, потому что мы выносили референдум, в котором было 3 вопроса. И причем основные вопросы – это реформа образования, реформа здравоохранения и 3-й вопрос политический о восстановлении памятника Дзержинского. Ну вот то, что имеем, сегодня мы получили.
А какие теперь вам надо соблюсти вот формальности, чтобы состоялся этот референдум? Вам слово, Андрей Евгеньевич.
Сегодня было выдано свидетельство. Мы оформляем документы для уполномоченного финансового вопроса. Мы открываем избирательный счет для оплаты подписных листов. И в течение 30 дней должны собрать 2% подписей от числа избирателей в городе Москве. Это где-то около 146 тысяч подписей.
Ну, по-моему, это вполне достижимо. Это за какой срок?
30 дней.
Вот. Как вы считаете, не расколет ли общество, если вы даже победите на этом референдуме и будет принято решение восстановить памятник? Не обернется ли это большим несправедливостью и большими рисками?
Здесь же вот, для меня главной целью и задачей, которую я преследую, вот, работая последние 5 лет по направлению референдума, это сам референдум. Это тот основной, можно сказать, главный институт демократии, который... В том числе прописан, продекларирован в нашей Конституции, но он является чистой воды профанацией, потому что он не имеет возможности механизмов реализации. И в чем особенность референдума? Ведь вынося в том числе и такой вопрос, к которому есть неоднозначное отношение различных политических сил, отдельных известных политических деятелей, мы даем возможность москвичам высказаться. и принять решение, которое как раз-таки поставит точку в той долгой дискуссии, которая уже минимум 24 года в нашей современной истории. И здесь не нужно говорить, понимаете, я слышу постоянно обвинения, что вот коммунисты добились принять решение о возвращении памятника Дзержинскому. У меня может быть такая позиция. Но это совсем не значит, что у большинства москвичей будет точно такая же позиция. Поэтому сегодня задача состоит из двух этапов. Первый. Добиться проведения в Москве референдума, в том числе создав определенные судебные прецеденты, что мы сделали последние 5 лет. И тем самым показать практику для всей Российской Федерации, начиная от муниципального уровня, заканчивая федеральным, о том, что референдум можно проводить. Даже более того, показать, в том числе на форумах документов, как это нужно делать, чтобы каждый вопрос, который имеет социальное, политическое, экономическое значение, мог бы быть вынесен и реализован с точки зрения процедуры и Конституции.
Андрей Евгеньевич, а не настораживает ли вас, что партия власти, которая к вам так, в общем-то, относится критически, тут пошла вам навстречу, дала зеленый свет? Может быть, вы как-то совпали с ее интересами?
Ну, здесь тоже, наверное, извиняюсь, что за постоянно ссылает на некое двойное понимание. Я присутствовал на комиссии, на которой обсуждался вопрос предварительно, перед вынесением пленарного заседания, и представители Мосгордумы, в том числе и из фракции «Единой России», которые действительно нас не сильно любят, но мы с ней постоянно находимся в конфронтационных условиях, но представители силовых структур, являющихся депутатами, высказали однозначно, что они за то, чтобы восстановили память. Бывшие сотрудники, в том числе те люди, которые, или плюс те люди, которые знают историю и поддерживают эту личность, и за то, чтобы сохранять памятники, а не разрушать их, как это сейчас происходит на Украине. И второй момент. Если вы обратили внимание, то вчера первое голосование привело к тому, что большинство, 35 человек, проголосовали против референдума. И после того, как фракция заявила о том, что она не намерена больше в этом политическом фарсе участвовать, и покинула зал заседания, кстати, чего не делала наша фракция с момента своего присутствия, первого присутствия в Мосгордуме, появилась поправка депутата Шибаева, и потом 25 представителей «Единой России» проголосовали за. Ну, мне кажется, здесь, с одной стороны, и их желание помочь в реализации данного вопроса, но, с другой стороны, наверное, все-таки нервная реакция на те события, которые произошли в зале заседания Думы.
Спасибо, Андрей Евгеньевич. Давайте, может быть, дадим слово нашим гостям, вы послушайте их.
Простите, а пока Андрей Евгеньевич не отключился, можно мне задать
пару
вопросов?
Конечно, Дмитрий Иванович, я и хотел, чтобы вы...
Это куда обращаться? Сюда
вот,
вы, да?
Прям, да.
Андрей Евгеньевич, здравствуйте. Мы с вами сотрудничали, я считаю, по крайней мере, считаю, что мы очень неплохо сотрудничали по очень многим важным для Москвы вопросам. Ну, правда, образованием, здравоохранением лично я не занимаюсь, но в вопросах транспорта, экологии... По-моему, мы сотрудничали довольно успешно.
Да.
Вот, согласны?
Да. Согласна абсолютно.
Спасибо. Так вот, скажите, пожалуйста, считаете ли вы вправе оскорбить лично меня, плюс еще, я не знаю, 1 000 000 или 5 000 000 москвичей, которые к Дзержинскому относятся как к символу террора, как к родоначальнику большевистского террора? Это первый вопрос. И второй вопрос, сейчас я закончу. Второй вопрос, считаете ли вы, что подобные этические вопросы можно решать референдумом, то есть большинством просто?
Спасибо, Андрей Евгеньевич.
Ну, первый вопрос, он как бы непосредственно, мне кажется, связан со вторым, по крайней мере, в рамках моего ответа. Я убежден, что у каждого человека может быть своя точка зрения. Каждый человек, в том числе, как бы это ни казалось, может иметь свою трактовку истории и роли личности в этой истории. Ваша позиция такова, но она очевидна и понятна, а моя позиция несколько иная. И вот иди, чтобы мы 20, более чем 20, уже 4 года не вели дискуссию, я и считаю возможным выносить вопрос на всенародное обсуждение. Тем более, что этот вопрос касается не просто исторической личности, и мы определяем через референдум его роль в истории. Мы восстанавливаем ту составляющую, в том числе архитектурную, по которой мы с вами в том числе также сотрудничали, архитектурной строительной деятельности, для того, чтобы восстановить справедливость. То, что произошло 22 августа 1991 года, кто-то называет народной воли. Но неужели вы согласитесь с тем, что это было большинство народа, которое пришло туда и воспользовалось краном, предоставленным посольством США, снесло памятник Дзержинскому? Ведь это тоже является абсурдом, ну, и некой неутверждаемой версией. Поэтому сейчас, я думаю, что наступил момент, когда достаточно спокойная обстановка. И можно взвешенно подойти в период агитации в референдуме и высказать абсолютно, может быть, разные противоположные точки зрения для того, чтобы москвичи определились. Но уж поверьте, вы не хуже меня знаете, что не стоит не доверять людям, которые живут в Москве, да и во всей Российской Федерации. Они сами сделают свой выбор. Этот выбор был абсолютно правильным.
Давайте дадим слово Александру Гнездилову. Вот если бы были дебаты перед голосованием, какие бы вы аргументы противопоставили мнению Андрея Евгеньевича?
Я остановился бы исключительно на исторических документах, потому что мы все прекрасно понимаем, что система ГУЛАГа начинала формироваться еще при Дзержинском из, например, Соловецкого лагеря. Мы прекрасно помним прецеденты взятия в заложники людей, их расстрела, совершенно вне связи с совершенными ими преступлениями. Например, можно вспомнить, когда в 1919 году на совещании большевиков в Леонтьевском переулке прогремел взрыв, да, организованный анархистами, то в этот момент Дзержинский отдал приказ, как вспоминали его же соратники, чекисты, о расстрелах тех людей, которые принадлежали к прежнему правящему классу, аристократию, духовенству, крупной буржуазии, и находились в тюрьмах под арестом совершенно вне связи с произошедшим террористическим актом. Поэтому для меня этот вопрос вполне ясен, но интересно, почему к нему сейчас обращаются коммунисты. А причина в том, что у коммунистической партии поэтапно, начиная с момента ее появления в Российской Федерации, размывается идентичность. Еще в 90-е годы коммунисты отступили от целого ряда основополагающих сначала марксистских, а затем ленинских постулатов, типа атеизма, интернационализма. Зюганов стал создавать вместе с рядом других деятелей КПРФ движение «Русский лад» и так далее. После этого, в 2000-е, это наступил второй этап этой потери идентичности, когда Путин стал просто перехватывать коммунистическую повестку. Если мы посмотрим не на слова, а на результаты политики Путина в 2000-е годы, то мы увидим, что, например, произошло обратное государствление значительной части нефтегазового комплекса России. И в результате получилось, что КПРФ из партии, предлагающей альтернативную повестку дня, оказалась партией, которая просто предлагает идти быстрее и дальше, чем Путин. И в результате, если в 2003 году результат КПРФ на думских выборах составил 12,5%. В результате гигантской информационной атаки, когда тогда коммунистов обвиняли в связях с олигархами и так далее, то уже в 2007 году результат КПРФ составил 11,5% без таковой информационной атаки. Даже если заложить имевшие место фальсификации и против КПРФ, и против Яблока, и против других партий, все равно мы видим поэтапное снижение ядра коммунистического электората. Потом следующий этап наступил после 2011 года, когда результат КПРФ сильно вырос в результате кампании «Голосуй за любую партию, кроме Единой России». Но потом коммунисты не пришли организованно как политическая сила ни на Болотную, ни на Сахарова, и результат Зюганова на президентских выборах впервые оказался ниже, чем результат КПРФ на парламентских. После этого коммунисты присоединились в Государственной Думе к большинству репрессивных законов против гражданского общества, которые были приняты в 12-м, 13-м, 14-м и далее годах. Я могу напомнить и про антисиротский закон подлецов, и про закон о контроле за интернетом, который теперь позволяет без суда закрывать доступ к любой странице в интернете, которая не нравится власти, и абсурдный закон о так называемой пропаганде гомосексуализма, и оскорблении чувств верующих, и совершенно малоизвестные законы, например, вопрос о введении фактической цензуры Министерства культуры для кино через признание показа фильма, любого, в том числе даже вот если вы дома смотрите фильм, не имея на то прокатного удостоверения Минкульта, то вы совершаете теперь административное правонарушение, которое карается штрафом. Угу. И в Государственной Думе был только один депутат, который голосовал против этого законопроекта, и это не был депутат от КПРФ. И потом, когда начались события, связанные с войной в Украине и с Крымом, и с Донбассом, то КПРФ окончательно оказалась в фарватере действующей власти. И, например, коммунисты в Московской городской думе не протестовали, когда часть средств московского бюджета были перечислены на здравоохранение Севастополя и Крыма. И в этой связи коммунисты чувствуют необходимость, если не за счет настоящего, то хотя бы за счет прошлого, отчасти восстановить свою идентичность.
Да, вам слово, Андрей Евгеньевич. Уже как бы дебаты мы начали перед референдумом.
Ну, конечно, начали про Дзержинского, закончили про КПРФ. Мне всегда умиляет, когда политологический субъективный анализ мы слышим от представителей других партий.
Но любое дело должно быть наказано, даже хорошее. А вы по существу ответьте, Андрей Евгеньевич.
Да, я по существу отвечу. В данном случае, вы услышали некий монолог о роли КПРФ и ее базовых принципах и изменении точки зрения государственного развития. Но все бы ничего, если бы это не звучало из уст представителей яблока. Знаете, можно рассуждать о любой потере идентичности и необходимости поиска каких-то ориентиров, в том числе и в исторической перспективе, ретроспективе, если бы КПРФ набирала меньше яблок на выборах. В данном случае мы сейчас говорим о том, что КПРФ на последних выборах в Мосгордуму, в отличие от представителей яблока, который, видимо, не теряет идентичности, набрала в среднем по Москве более 20% голосов. И получила минимум 5 мандатов депутатов Московской городской думы, в отличие от представителей яблока. В эти дни вот та работа, которую мы проводим и в Мосгордуме, на уровне федеральной, она не связана только с деятельностью на идеологической основе. Дмитрий Иванович подтвердит, что мы стараемся быть полезными, помогать во всех направлениях, сотрудничать со всеми силами, и политическими, общественными и так далее.
Вот тут я не очень подтвердил бы, как раз последние годы перед выборами в Мосгордуму и после выборов в Мосгордуму КПРФ в этом плане изменила свою политику и стала гораздо более сектантской, более избирательной в своих подходах.
Вот, Андрей Евгеньевич, мотайте на ус.
Клычко ссылается на те данные, которые...
Возвращаясь к референдуму. И сейчас мы обсуждаем референдум, и не стоит забывать, что в данном случае у партии есть определенная историческая обязанность. В данном случае последние, наверное, уже лет 18 вопрос о Дзержинском поднимается. То, что он оказался в этом референдуме, нам, наверное, некая закономерность существует, потому что мы неоднократно выходили на уровень города, с горосбирком, с вопросами референдума. Там были вопросы по жилищно-коммунальным услугам, и вопросы, связанные с экологией, вопросы, связанные с градостроительной политикой, с экологией. И по тем всем референдумам выиграли суды, но они сейчас находятся в состоянии, когда мы не можем их уже реализовать, в силу там некой устарелости тех вопросов, которые были поставлены. А вопрос о Дзержинском постоянно поднимается по обращениям к нам. Мы его вынесли, не имея как раз таки вот таких целей, которые любят фантазировать представители других сил, видимо, либо завидуя, либо по-честному как-то специфически. Я повторюсь, для нас вопрос Дзержинского имеет определенную сущностное значение. Но для города Москвы это референдум. Это высшая форма проявления воли народа. И мне удивительно, когда представители правозащитных либеральных сил выступают против референдума. Какой бы вопрос ни был на этом референдуме, лишь воля народа является определяющей. И как раз-таки то самое большинство имеет право выразить свою волю и определить ее отношение к тому или иному вопросу. Я очень сожалею, что на сегодняшний день в референдум не попали вопросы, благодаря усилиям фракции России и мэрии, как мне кажется, непосредственно рукой присутствует, по образованию и здравоохранению. Это ключевые вопросы были, когда мы их выносили в феврале 2015 года. Поэтому вот когда мы начинаем, обсуждая один вопрос, уходить в какую-то вот историческую составляющую, знаете, вот, особенно вспоминая репрессии Дзержинского, забывая про то, что было сделано Дзержинским, про беспризорников, железная дорога, почта, индустриализация, белый террор, с которым боролся Дзержинский, гражданская война, тот самый дом анархии, который...
Который начали большевики, гражданская война.
Это так просто к слову. Историческую...
Сами создали трудности, сами потом начали с ними бороться. Ну просто не надо нам рассказывать сказки.
Сейчас, Саша, пусть. Андрей закончит сейчас. Да-да-да, Андрей, да.
Поэтому, если мы хотим обсудить историческую составляющую этого вопроса, то тогда нужно просто договариваться и обсуждать именно историю, а не тот процесс, который сейчас идет в Москве в 2015 году.
Этот Дзержинский, он в истории существует, а не в 2015 году. Мне смешно, когда коммунисты начинают рассуждать о том, что для них тема Дзержинского традиционна, когда при этом одновременно Зюганов прекращает разговор с эхом Москвы после первого же вопроса, а как быть с интернационализмом, как быть с атеизмом, как быть с вашими традиционными установками, которые были КПРФ просто преданы и забыты. Геннадий Андреевич Зюганов сделал то, чего не сделали ни Михаил Горбачев, ни Борис Ельцин. Он ликвидировал коммунистическую партию в России как организованную левую идею. Коммунисты превратились в еще одну партию власти, младшую партию власти. Но знаете, как в Северной Корее, там же у них не однопартийная на самом деле система. Там есть пара маленьких партий. Одна называется, по-моему, социал-демократическая, а вторая партия «Друзей Небесного Пути». Ну, то же самое, что было в ГДР, что существует, да, в коммунистическом Китае. Да. Господин Клычков, конечно, вспоминает выборы в Мосгордуму, забывая упомянуть, что кроме него-то, в 4 округах из 5 коммунисты прошли там, где кандидаты от «Единой России» либо не выдвигались, либо сняли свои кандидатуры.
Да, но мы самого
и он Андрея также забывает упомянуть, например, о результатах политики КПРФ последнего года, о поддержке действий власти по Крыму, например, которая привела к тому, что ни в парламенте Крыма, ни в парламенте Севастополя по результатам сентябрьских выборов коммунистов не оказалось, они получили около 4%. В результате такого предательства интересов гражданского общества, которое началось с неприхода на Болотную и Сахарова, коммунисты получат намного меньше голосов в 2016 году. И это и становится причиной того, что они начинают такие судорожные движения, как апелляция к Дзержинскому.
Да, Андрей Евгеньевич, мы как раз вас лично мы приветствуем, что вы выиграли в честном, если можно так сказать, бою у ваших оппонентов.
Александр, добавлю, он, видимо, не в курсе, что на Болотной я был лично, на Сахарова я тоже был. Поэтому эти разговоры...
О партии не было.
Поговорить о, ну, о КПРФ. Это все замечательно.
Зюганов был на Поклонной, на Путинге.
Ну? А мне слышно сейчас? Меня слышно?
Да, конечно.
Мы вот я просто, давайте договоримся вначале об уважении друг к другу. Я вас не перебиваю, когда вы говорите.
Да, вам слово.
Поэтому, когда, повторюсь, когда начинают обсуждать перспективы партии КПРФ, то мне хотелось бы просто, чтобы вы посмотрели в зеркало. Уж извините за грубость, но послушаю фразы, которые совершенно никак не в конструктивный диалог не вписываются. Второй момент. Мы с вами обсуждаем, понимаете, вопрос, который для меня, подчеркну, наибольшее значение имеет. Это заставить власть на сегодняшний день обеспечить реализацию важнейшего института под названием референдум. Это высшая воля народа. И если, понимаете, мы с вами сможем вот в нынешней ситуации, когда можем друг друга поливать грязью, вместо этого мы с вами можем объединиться и заставить власть выполнять то, что прописано хотя бы в той конституции, которую эта власть сама и создавала в свое время. Я, понимаете, могу вспомнить, чем занималась СПС «Яблоко» в Госдуме, в том числе по референдуму, каким образом власть продавила 2/3 поправок по референдуму, но очень не хочется этого делать. Поэтому убедительно, коллеги, большая к вам просьба. Прежде чем мы с вами начнем друг друга кидаться и обвинять во всех смертных грехах, просьба, давайте разберемся, что мы хотим на сегодняшний день сделать в нашей стране. Да, у КПРФ есть позиция по Крыму. И мы ее поддерживаем и будем дальше ее отстаивать. И это наша собственная позиция. Мы не навязываем ее вам. Вы можете занять другую позицию.
Этим мы и различаемся. Только именно КПРФ предложил законопроект в Государственной Думе, который был принят, который запрещает открыто обсуждать вопрос о Крыме.
Вопрос не обсуждать, просто отрицание. И понимаете, мы здесь можем уйти в дискуссию.
Вы сначала хотите ставить памятники убийцам и запрещать нам открыто обсуждать вопрос Крыма, а потом говорить об уважении. Это все демагогия.
Андрей Евгеньевич, давайте вот у нас Дмитрий Иванович тянет руку. Дмитрий Иванович,
спасибо.
Внесите.
Спасибо. Андрей Евгеньевич, мне кажется, что все-таки вы не ответили на мой вопрос, прямо не ответили. Имеет ли право большинство оскорблять меньшинство? Допустим, что за восстановление памятника Дзержинского выскажется большинство, а против меньшинство. Я не исключаю такой возможности, не берусь предсказывать. Но сейчас, можно я договорю? Я с самого начала сказал, что мне кажется, не каждый вопрос можно решать референдумом. Можно референдумом решать вопрос от семейных отношений. Абсурд, правда? Можно ли решать референдумом вопрос? Пойдемте там выкинем, иконы там
даже о смертной казни, да,
или изображение, решать. Хотя изображений Магомета не бывает, но неважно. Какие-нибудь там разрушим, снесем храм. Пагоду, что-нибудь. Не решаются такие вопросы референдум, потому что у меньшинства есть свои права, и в том числе на уважение. Так вот, даже если мы на этом референдуме окажемся в меньшинстве, я считаю, все равно решение это будет неправомерным, потому что это вопрос не числа, не политики, это вопрос этики. Вот в чем дело-то все. И когда мы перечисляем заслуги Дзержинского, это тоже в первую очередь надо ставить вопрос этики. Представьте себе те же самые все достижения, заслуги у Чикатило. Это его извинило бы как-нибудь?
Да, что,
сомневаюсь,
Чикатило. Берия
сомневаюсь,
у нас
что его это извинило бы. Все-таки есть вещи несопоставимые.
Я готов ответить, да, очень коротко. Статья 5 закона о референдуме номер 11, она гласит прямо, что на референдум не могут выноситься вопросы, ущемляющие общепризнанные права человека. В том числе и право на свою идеологическую, религиозную составляющую. Но в данном случае абсолютно с точки зрения закона никакого ущемления не имеет.
Ну вы так второй считаете?
Вопрос, второй, я, ну, безусловно, я свое мнение высказываю, не какое-то мнение большинства высказываю.
Я считаю, что есть.
Вторая часть... Дмитрий Иванович, ну, наш...
Давайте, Андрей, давай.
Извините.
Да, и вторая часть вопроса. Да, я считаю, что мнение большинства является превалирующим. Но то же самое, что мы с вами считали бы унижением или оскорблением результата выборов, честных выборов, там, в случае, если какой-то кандидат проиграл. Вот я унизил Зотова с точки зрения моральной составляющей на выборах в Мосгордуму. Не унизил, я просто выиграл эти выборы. Поэтому здесь и референдум, но это референдум, чтобы большинство, как выполнение достаточно сложных процедур, определяло решение по тому или иному вопросу.
Давайте, Саша, но вы не в порядке полемики, а вот...
Нет, я не в порядке полемики, мне просто кажется, что у нас происходит одна очень важная подмена понятий. Мы говорим о референдуме, о важнейшем демократическом институте, и говорим, что его проведение, независимо от того вопроса, который будет обсуждаться, это будет некий важный шаг в развитии, достижения демократических традиций победа. В России. Я думаю, что это вовсе не так, потому что, вот смотрите, уже сейчас мы ведем достаточно горячие, это вполне естественно для людей, у которых родственники были репрессированы, спор с представителем КПРФ. Таким образом, «Единая Россия», разрешив референдум в Московской городской думе по только вопросу о Дзержинском, не по образованию, не по здравоохранению, не по капитальному ремонту, повторюсь, а именно по Дзержинскому, добилась первой важной цели раскола в обществе между представителями двух групп, при котором она оказывается в стороне. Мы не обсуждаем ведь сейчас ни вопрос о том, что, может быть, вместо сокращения расходов на культуру, образование, здравоохранение, лучше бы сократить расходы на укладывание и перекладывание плитки, на выпуск бесполезной, комплементарной для власти макулатуры, которая огромными пачками лежит в метро. Мы не обсуждаем гигантское количество
это
других важных вопросов.
Обсуждать.
Мы не обсуждаем, например, то противостояние, которое происходит вокруг строительства 200 храмов. Вот буквально сейчас происходит в Лосино-Островском районе. Вместо этого нас увели в действительно историческую проблематику. И в результате раскололи общество и добились самое важное – смены повестки. А тот, кто контролирует повестку, тот контролирует в том числе и результат, например, выборов. Потому что если люди идут на выборы, думая, что самое важное событие там, последних лет – это присоединение Крыма, то власть, естественно, получит один результат голосования. А если люди будут понимать, что самое важное событие последних лет – это та экономическая политика, которая стала, та бюджетная политика, которая стала результатом присоединения Крыма, то результат голосования будет совершенно другим. И поэтому власть стремится сознательно подменять, например, Дзержинским вбросом этой темы и стравливанием нас, например, с КПРФ, обсуждение действительно важных сущностных вопросов. Это если говорить о тактических вещах.
Ну,
но есть еще стратегические, но я о них скажу
Андрей
чуть позже.
Слышит, давайте
спасибо,
послушаем.
Абсолютно согласен с каждым словом. И, собственно, сам хотел это сказать, но то ли забыл, то ли времени не хватило. Чуть-чуть добавлю только. Андрей Евгеньевич, вы говорите о победе, что вот сам факт, что разрешен, так сказать, референдум, это победа. Чья? А мне кажется, это победа господина одного очень важного сотрудника КГБ бывшего, которому очень хочется, чтобы на этом референдуме победили именно те, кто за возвращение памятника Дзержинского. Зачем ему лишняя, так сказать, тень на КГБ? Давайте мы ее уберем. Это первое. И второе. Абсолютно согласен, что для власти сейчас больше всего опасно, для нынешней действующей власти, наибольшая опасность – это соединение усилий левых и правых, там или либералов, как хотите называйте. Соединение в борьбе с этой властью, которая не левая и не правая, а просто диктатура. Просто диктатура. Для себя, для своих карманов, для своих приближенных и так далее. Вот что, где нам нужно объединяться. А вы разъединяете, и вам помогает в этом эта самая власть.
Слово Андрею Клочкову.
Ну, опять-таки, мы говорим о том, что власть пытается обхитрить и расколоть. Но тут же обвиняют КПРФ в том, что мы ей в этом помогаем. Так в том-то и смысл, чтобы мы были умнее и не сваливали свору. вместе, или даже вместе, что в том числе по таким сложным вопросам определялись, а что лучше сделать, чтобы выиграть эту власть? Потому что, как практика показывает, что в данном случае мы, что даже в меньшей степени правые, либеральные силы с количеством не выигрывают. Можно выиграть только интеллектуально. Поэтому на сегодняшний день стоит задача как раз-таки найти точку решения или точку опоры для решения вопросов, которые сегодня назрели. И действительно, чтобы власть не подменяла повестку какими-либо там политическими, либо, не знаю, знаковыми событиями, начиная от Крыма, заканчивая Дзержинским. Поэтому я вот с чего и начал сегодняшнюю дискуссию, о том, что я очень сожалею, что здравоохранение и образование Мосгордумы были выброшены, и мы его оспариваться уже в суде, но я понимаю, что суд — это долгая, тихая история, которая не будет известна никому, там, кроме определенного круга лиц. Поэтому сейчас я и призываю всех, пользуясь средствами массовой информации, тем более, что, вот, например, сегодня участвовал в подобной дискуссии на радиостанции «Коммерсант ФМ», где, в отличие от позиции моих коллег, которые сейчас дискутируют со мной, например, 28% высказались за установление памятника Дзержинскому, а 72% против. Есть другие примеры обратные, но это показывает просто, что в обществе нет такого стопроцентного понимания решения этого вопроса. Поэтому сегодня для меня важным является вопрос для реализации института референдума. А то, как мы с вами проведем эту кампанию, кто-то будет более аргументирован, кто-то будет менее аргументирован, он более эмоционален, это уже будет показывать результаты самого голосования, и даже явки, в том числе, что люди поверят или не поверят, что такой институт существует. Вместо этого мы с вами, все понимая, что нас сталкивают умышленно, я это тоже понимаю, что нам умышленно, несмотря на все решения судов, дали возможность провести по референдуму и запретить другие вопросы. Мы начинаем друг друга поливать грязью, вспоминая из Юганова, обливая грязью. Ну, не хочется переходить на эти личности. Зачем нам это делать?
Если бы я хотел полить грязью, я бы вспомнил Зюганова внука, но я же молчу.
Если бы я хотел полить грязью Сергея Сергеевича, я вас уверяю, было бы что сказать. Вот давайте не будем просто переходить на это, уж вроде как договаривались.
Да, конечно.
Я бы еще вот один какой аргумент добавил. Во многих, не очень во многих, но все-таки во многих регионах России сейчас будут выборы. И как они будут проходить, я смотрю на это крайне пессимистически. Я уверен, что власть поведет себя на этих выборах региональных и местных хуже, чем предыдущие все разы. И вот бы на что обратить внимание и коммунистов, и либералов. Вот на что направить усилия, на предотвращение тех безобразий, которые пока еще можно предотвратить. Чтобы зарегистрировали тех кандидатов, которые совершенно нормальные кандидаты, неважно, там они коммунисты или либералы, но они, это оппозиция. Чтобы признали в кои-то веки подписи, которые они соберут. Ну и так далее, и так далее. И вместо этого вы отвлекаете нас. Вот нам бы сейчас эти выборы здесь обсудить. А мы обсуждаем Дзержинского. Зачем?
Да, у вас во всех регионах участвуют в избирательной кампании. Вы прекрасно знаете, что наши представители в избирательной комиссии максимально жестко отстаивают позицию закона, а не политических решений, которые зачастую проводят власть. Поэтому мы сейчас, к примеру, ну, я не знаю, как вы, но наша структура активно работает и на региональных губернаторских выборах.
Я, Андрей Евгеньевич, я не упрекаю вас, что вы там выборы на выборах не так себя ведете. Я упрекаю вас в том, что вы отвлекаете внимание общественности от этих выборов.
Так, а давайте тогда предложим просто, к примеру, следующий эфир, я не в силах предлагать что-то, не вправе.
Давайте.
Но давайте просто обсудим, что вот есть в Москве референдум, его проводят, инициировали коммунисты. Хотим мы понять, нужен он вообще Москве или не нужен, давайте тогда вместе накинемся и обсудим в этой же программе то, как проходят выборы.
Давайте, конечно, тем более 30 дней можно же обсуждать все это, да, пока еще?
Что? Да я думаю, что мы можем обсуждать, это не является агитацией, информирование жителей про то, что происходит, поэтому никакой проблемы юридически не будет.
Договорились.
Я думаю,
Александр, что... примите участие только уже тогда по правилам дебатов.
С удовольствием. Угу. Нет, ну, я думаю, во-первых, что меня не столько беспокоит взаимодействие с КПРФ в избирательных комиссиях в ходе выборов, сколько то, что происходит после подведения итогов выборов. Мы помним, чем закончилось, и не только с КПРФ, я не хочу сейчас это превращать в персональные нападки на одну партию. У нас в Государственной Думе 4 партии. И мы помним, чем закончилось голосование за любую другую партию. по принципиальным для нас вопросам прав человека в Государственной Думе в лучшем случае несколько голосов против, несколько голосов воздержавшихся. Мы помним, например, когда все оппозиционные силы, левые и правые, вот совсем недавно, в прошлом году, объединились вокруг, кстати, как раз кандидата КПРФ, господина Локтя, на выборах мэра Новосибирска. Конечно. И господин Локоть выиграл выборы мэра Новосибирска. Через короткое время тот же господин Стариков был вынужден покинуть его администрацию, как и еще ряд представителей коалиции.
Ну, конечно.
Так что этот вопрос о возможности взаимодействия с левых и правых, парламентской оппозиции и не парламентской, за пределами выборов в повседневной жизни, он достаточно щекотливый. Но я бы хотел сказать о другом. Я бы хотел сказать о стратегических целях, которые преследует власть, разрешая референдум именно по теме Дзержинского. Дело в том, что это, как и вопрос сталинизма, они не случайны. Это вопросы, которые отнюдь не приближают нас к демократии. И с властью-то как раз, не с обществом. С обществом нужно говорить о тех исторических фактах, которые имели место быть. И на эту тему сохранилось и множество свидетельств, и множество просто архивных документов, и, собственно, сами лагеря. Но с властью об этом говорить бессмысленно. Они прекрасно знают, какие преступления были совершены. И именно поэтому им так важны Сталин и Дзержинский. Именно поэтому. Потому что если признать, что есть вещи, которые недопустимы в отношении к своему народу, ни ради каких высоких целей, то дальше придется государству и обществу договариваться о мере этих вещей, что допустимо, что недопустимо. Поэтому задача состоит именно в том, чтобы протащить, оправдать любой ценой самое страшное, самое худшее, что было. Потому что если это можно было делать и стоит памятник Дзержинскому, значит и все остальное можно допустить.
Вот смотрите, вынесут на референдум.
Вот смотрите, очень простой эксперимент. Если бы, допустим, мы в интересах общественного согласия, тем более, что господин Клочков говорит о том, что вот есть разные мнения, на одних радиостанциях выигрывают сторонники одной точки зрения, на второй выигрывают сторонники другой точки зрения. И так это может меняться. Сейчас может быть результат один референдум, через год другой, конечно, через 10 лет третий. А в этой ситуации, если бы мы вынесли, например, компромиссное предложение, поставить на Лубянской площади, например, памятник Макаренко, человеку, который с одной стороны, и из песни слова не выкинешь, принадлежал к системе НКВД, с другой стороны, человеку, который внес очевидный и позитивный вклад в важные социальные проекты. И мы увидим, я не знаю реакцию коммунистов, но у властей глазки сразу потухнут, потому что им не нужен там Макаренко.
Конечно,
потому что памятник Дзержинскому – это возможность в будущем памятника Путину. А памятник Макаренко… Да, и со Сталиным то же самое. А памятник Макаренко, это в лучшем случае памятник Чулпан Хаматовой. Поэтому они заинтересованы в прославлении насилия, террора, произвола. И их совершенно не волнует, что это никак не укладывается в историческую картину. Они одной рукой могут выпускать солнечный удар Михалкова, который говорит о том, как расстреливали белых офицеров, чекисты. Да. А другой рукой могут согласиться с тем, что давайте поставим памятник Дзержинскому. Потому что их логика одна. Тот, кто имеет власть и использует ее, Российская империя против революционеров, охранка, или чекисты против своих оппонентов, тех же бывших аристократов, всегда правы. Власть заинтересована именно в этом. И памятник Дзержинскому будет очень важным аргументом в пользу того, что можно творить любые злодейства. И после этого все равно оказаться правым, допустимым, возможным и оправданным. И это будет очень большой шаг по пути назад от демократических идеалов в сторону бесправия человека и его интересов, которые могут в любую секунду оказаться принесены в жертву Молоху государства.
Андрей Евгеньевич, вам слово.
Ну, мне кажется, здесь, конечно, немножко такая гипертрофированная демонизация того, что происходит. Я абсолютно согласен по тому, что у нас есть чем что обсуждать и критиковать жестко нынешнее руководство и лично президента Путина, но при этом, понимаете, вот, чувствовать его руку во всем, и что вот это тот зловещий смысл, который был заложен, но абсолютно не сторонник такой позиции. В жизни гораздо все проще, чем мы иногда себе придумываем и додумываем. Что касается самого Дзержинского, понимаете, мы сегодня с вами живем в эпоху, как многие утверждают, гораздо больше демократических процедур или больше демократии, чем жили при Советском Союзе. Многие говорят, что живем сейчас лучше с точки зрения демократии. Но сейчас у нас с вами нет никаких символов, нет никаких идеалов, нет никакой идеологии. И нет, кроме антигероев, никаких героев, в том числе и исторических. Если мы говорим про исторических героев, безусловно, можно по-разному оценить любую личность абсолютно. начиная от древних, заканчивая Петром Первым, Николаем, кем угодно, заканчивая сейчас Сталиным или не знаю, последний памятник, кто вам поставит. Есть всегда люди, которые занимают противоположную точку зрения, позитивного взгляда на данного человека. Но, мне кажется, в обществе назрел момент прямо противоположный той ситуации, которая была в 91 году, 22 августа, когда через слом памятника Дзержинскому ломали и советские, как говорить, ну, наверное, с чем-то отчасти согласен, советские символы, символы эпохи, то сейчас восстановление памятника Дзержинскому может стать как раз таким, должно стать, если помимо слова будут еще какие-то дела, переход к некой символике вот того хорошего, что было в борьбе каком-то или выполнении каких-то положительных моментов, даже если рассматривать Дзержинского. Я, понимаете, даже сейчас не хочу просто переходить на там, историческую поляризацию. Плохо, да-да, хорошо. В деятельности Дзержинского было и хорошо. И вот символом этой борьбы, к примеру, Дзержинский может быть для многих сегодня в нашем обществе, в том числе и для власти, символом борьбы с коррупцией. Ни расстрелов, никаких ни репрессий. Символом борьбы с коррупцией. Символом решения каких-то проблем, я уже которые перечислял. И говорить о том, что Макаренко, который работал вместе с Дзержинским, действительно, работы которого до сих пор и там в Англии ценятся, и в Российской Федерации, просто человек не той высоты, которую можно было поставить на Лубянской площади. Поэтому и моя личная позиция, человеческая, даже в меньшей степени, чем партийная, она связана с Дзержинским именно с той точки зрения, что нужно начинать создавать некий демократический, недемократический, не знаю, государственный подход по изменению сегодняшних приоритетов, одним из которых является, безусловно, коррупция. И пока у нас антигероями являются Сердюков и Васильева, мы с вами в такой демократии никуда не придем. Нужно создавать базу, нужно демократические институты реализовывать. И самое главное, что пока мы не будем переворачивать историю, будем ее вычеркивать уже сейчас, не когда-то, 100 лет назад, давайте, да, а именно сейчас, то тогда никакой перспективы у нас не будет. Мы будем с вами ругаться постоянно между собой, мы не найдем никогда точек соприкосновения. У нас всегда будет меньшинство говорить, что большинство нас унижает, и наоборот, большинство будет говорить, что меньшинство баба яга против. Ну, здесь нужно находить компромиссы. В данном случае я говорю, что компромиссы не между властью и нами с вами. Я в данном случае не являюсь любителем власти. Между нами нужно находить компромисс, в котором мы можем находить общие точки соприкосновения и по ним работать.
Спасибо, Андрей. Ловим вас на слове, что вы придете к нам в период подготовки референдума. Сейчас слово Дмитрию Ивановичу Катаеву.
Я, к сожалению, должен
попросить. Да, мы знаем. Спасибо большое за участие в нашей программе. Да, спасибо большое.
У меня очень... Вы уже отключился, Андрей?
Но он, да? Посмотрим потом
записи. Я нашим слушателям, зрителям задам такой вопрос, пусть они сами на него ответят. А если бы... Что мешало, скажем, КПРФ, вот они такие сторонники демократии и референдума, сформулировать вопрос немножко иначе. Поставить на Лубянке, на Лубянской площади или на площади Дзержинского, теперь уже есть повод назвать, да, либо восстановить памятник Дзержинского, либо поставить, кроме Соловецкого камня, хороший, мощный монумент, там, или мемориал жертвам политических репрессий. Да. Как это... повела бы себя КПРФ, как повела бы себя власть и как повели бы себя избиратели? Я этого не предлагаю, потому что я не хочу того самого раскола, о котором
вы
мы
не
говорили.
Хотите им дать шанс.
Я это просто гипотетически ставлю вопрос.
Давайте, Саша, вам слово.
Я, во-первых, думаю, что нам с господином Клычковым будет очень трудно найти точки соприкосновения, как он сказал, если человек, не проливший достаточное количество крови, не является для него достойным, чтобы его поставить на Лубянской площади. А представление, что борьба с воровством любыми методами, она приведет человечество к счастью? Нет, не приведет. И та система, которую создавал Дзержинский, она в конечном счете вылилась в том числе и в коррупцию. И та номенклатура воровская, которую мы имеем сегодня, это перекрасившаяся советская номенклатура. Если посмотреть, все они выходцы. Извините, представьте себе, если бы в 17-м году, что временное правительство, что большевистский совнарком возглавил бы сначала бывший царский губернатор, как у нас,
ну, да,
первый,
да,
секретарь обкома. А потом офицер охраны.
Бродский говорил, но варюга мне милее, чем кровопийца.
Можно после этого... Нет, мне варюга ничуть не милее, чем кровопийца, но в этом смысле разделять Дзержинского, Сталина и то, что получилось в результате их усилий, это такое очень большое лукавство на самом деле.
Да, но я хотел бы
напомнить... по-настоящему надежно защититься от коррупции смогли в наибольшей степени те страны, не там, где чиновников ставят к стенке, как в Китае. Mm-hmm. Их ставят к стенке и ставят, и каждый год, и каждый год. И это все продолжается, yeah, продолжается. Вот сейчас уже до членов Политбюро у них дошло. А в тех странах, где развиты институты гражданского общества, где человека могут за слишком дорогой стакан свежевыжатого сока, как канадского министра, заставить извиниться и вернуть деньги. И это возможно только в том случае, если люди не имеют у себя на площади палачей и мучителей. И в результате политики вынуждены к ним относиться с уважением. Поэтому я с Дмитрием Ивановичем регулярно тут встречаясь, полемизируем на тему возможности взаимодействия левых и правых. А у нас не так много векторов политики. Один из них – это вектор развития. Второй – это вектор агрессии. И мы видим, что сегодня именно этого вектора придерживаются и КПРФ, и правящие силы. И во внешней политике, в том, что касается войны в Украине. И во внутренней, в том, что касается вопроса, нет, а все-таки давайте мы обсудим, и все-таки давайте мы поставим человека, который пролил море крови, на центральную площадь.
Да, я хотел бы напомнить, что вот есть так называемый испанский опыт, но он очень лукавый, что якобы там панк Монклоа, и все забыли свои обиды, ничего подобного. Когда недавно были волнения, все троцкисты вспомнили, кто их расстреливал в спину в этом, в Гвадалахаре, а все монархисты вспомнили, кто, как франкисты их вешали. Они все помнят, ничего они не примирились ничуть, никакие они обиды не проглотили, это все полная ерунда. Они в нужный момент они знают все адреса, кто пытал его отца, и он придет и спорит ему живот.
Ничто не уродует мораль общества и вообще общественные отношения, как гражданская война. Самое страшное преступление в мире, я считаю, это разжигание гражданской войны. Это я Ленина вспоминаю. Превратим войну империалистическую, войну гражданскую. Единственный лозунг, который он осуществил, и мы его до сих пор чувствуем.
Да.
Вот. А насчет ни союза, ни дружбы, но взаимодействия двух крыльев оппозиции, я... Оппозиции. Не чувствую к этому особого душевного стремления. Я просто знаю, что без этого мы бюрократию нынешнюю не победим.
Да. Я чувствую к этому душевное стремление, но я просто не вижу левой оппозиционной партии, которая бы при этом развивала демократические идеи.
С этим я согласен. Да, с этим я согласен.
Но я абсолютно согласен с вашим тезисом о гражданской войне. Это вещь очень важная, потому что ведь с момента разгона демократически избранного учредительного собрания мы, по сути, так и остаемся в состоянии гражданской войны. Мы,
конечно,
не получили легитимной власти.
Грязь,
и народ, да, так и не смог решить по-настоящему. Не на референдуме об отдельном памятнике, а всерьез свою судьбу. Это то, о чем говорил в свое время Григорий Явлинский в статье «Ложь и легитимность», о том, что мы через 100 лет до сих пор не можем решить вопрос о том, а какое мы, граждане, хотим учредить государство. Это все решается помимо нас.
Да, я хочу просто привести пример. Был такой Координационный совет оппозиции. Вот он просуществовал несколько лет, и там мой сын был его участником. И вот у них был принцип на заседаниях Вольтера, что я ненавижу ваши убеждения, но я готов отдать жизнь за то, чтобы вы их смогли здесь высказать. Вот этот хороший принцип, он всех устраивает, и поэтому можно на этом принципе, базируясь, работать. Как вы считаете, Александр?
Понимаете, да я-то за этот принцип, но я хочу уважать память своих предков. Тех людей, которые были репрессированы, которые прошли лагеря, тех людей, которые не вернулись из лагерей. И когда коммунисты упорно пытаются навязать мне палачей, то это такая вещь, с которой я не соглашусь. И вообще, если говорить о принципах демократии, то давайте не будем забывать, что демократия ограничивается правами отдельного человека.
Да,
и можно, там наступает. А иначе можно, как другого, в Афинах, да, в свое время, ну, когда была примитивная, когда люди выгоняли полководца из города, а потом его возвращали. Да, и так по несколько раз.
Большое вам спасибо за участие в нашем сегодняшнем прямом эфире. Я так понял, что по обещанию Андрея Евгеньевича мы будем продолжать эту тему. Уже уйдем за рамки Дзержинского. Поговорим о другом. Кстати, я много знаю примеров коррумпированности Дзержинского, и там у него и жена, при том, что он был членом ВЧК, лечил за границей. Не совсем однозначная фигура, даже в этом чистом смысле горячего сердца. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Наталья Гуреева.
«Свобода» в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».